авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, неделя пролетела. На самом деле очень много новостей. Поговорим о некоторых из них, на мой взгляд, наиболее интересных. Да, обменяемся мнениями, поспорим, может быть, даже поругаемся. Не хотелось бы, но все бывает. Внимательно слушал, как обычно, предыдущий эфир Юры Буткина, «Своя правда». Но что могу сказать? Ну вот эти результаты голосования, нужно ли нам отказываться отходить там от использования доллара и этих вот всех международных платежных систем, 40% да, можно и нужно, я согласен. Я согласен именно с этими людьми. 35 теоретически нужно, но практически невозможно. Это вторая позиция в этом голосовании. Здесь я не согласен, потому что, ну что значит практически невозможно? Кто сказал, что это сделать невозможно? Вот меня всегда это удивляло на самом деле. Мы каждый раз, когда что-то нужно сделать, мы начинаем, знаете, с исходной позиции, что это невозможно, или же это сложно, или же, ой, все равно ничего не получится. Ну, с таким настроением, конечно, слона не продадим. Даже слоних из Казанского зоопарка, тоже замечательная новость, которая сегодня получила развитие. Вы знаете, слоны подрались, и все оказалось, что во всем виноваты женщины, вернее, слонихи. Почему невозможно все это сделать? Мы что, глупее всех? Мы не можем придумать свою платежную систему? Можем. Мы не можем придумать алгоритм, который позволил нам действительно вести все расчеты в национальных валютах с различными странами? Тоже можем. Почему не можем? Насколько я знаю, я очень часто вот говорил с экономистами на эту тему, они все говорят про одну штуку, то самое главное обеспечить более-менее стабильный курс рубля. И тогда, собственно, люди, которым нужен будет наш рубль, и государствам, которые готовы будут что-то покупать на наши рубли, наше же российское, да, им тогда будет легче. Ведь почему мы, не, собственно, все занимаемся долларами? Потому что вот они говорят, да, вот есть доллар, это та самая валюта, которая позволяет вам ни о чем не переживать. Он 200 лет или сколько там лет, он стабилен, он вечен, меняется вид этих купюр, меняются президенты, меняется вообще, в принципе, все в этом мире. А вот с долларом там, типа, никогда ничего не произойдет. Нужно просто продумать алгоритм. И если мы это сделаем, я думаю, у нас это получится. Мне вообще нравилась история, помните, которая была во времена Советского Союза, сколько он там стоил, 62 копейки, а был еще инвалютный рубль. Вот это были деньги, я понимаю, да, никто живьем не видел, потому что их не существовало, но тем не менее расчеты же производились, если не со всем миром, но как минимум там с доброй половиной этого мира. Итак, я вот в тех 40%, которые считают, что можно и нужно, мы таким образом минимизируем, по крайней мере, риски и уменьшаем тот самый бешеный совершенно груз, которым они пытаются все время нас давить. Вот мы же все время под этим прессом. А так попробуем, можно попробовать выскочить. А и второе голосование, которое проводилось, вы используете иностранную валюту для сохранения накопленных средств. Тоже замечательные на самом деле результаты. Ну, 43 на 57, 43% сказали да, 57% сказали нет. Ну, так вот, если округлять, в принципе, 50 на 50. Это кому что нравится. Если у кого-то есть какие-то деньги, которые нужно действительно сохранить, я так понимаю, что люди, наверное, сохраняют их и в долларах, и в евро. Может быть, даже в индийских рупиях там, или еще в чем-то, неважно. А те люди, которые не хранят ничего, все находятся в рублевой зоне, я так думаю, что, наверное, скорее всего даже, это, наверное, потому, что просто нет каких-то бешеных сумм, и голова человека не болит на тему, как их сохранить. А голова занята только тем, что как бы хватило бы на самом деле просто на жизнь. Ну ладно, это комментарии на самом деле к предыдущему эфиру. Давайте теперь по поводу новостей, которые разворачивались у нас на минувшей неделе, которые продолжали разворачиваться на этой. Я подготовил, как обычно, небольшой дайджест этих самых событий, но перед тем, как, собственно, я вам его зачитаю, давайте я напомню все наши пароли и явки. Итак, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок ваших. Плюс 7-925-48-94-8. Ну и, естественно, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». А теперь события. Ну, несомненно, я понимаю, что, может быть, эта тема уже немножечко начинает надоедать, но думаю, что все-таки вряд ли, потому что она очень важная. Несомненно, самое заметное событие минувшей недели – это, как это все назвать? Назвать это конфликтом между новой администрацией Штатов и Россией, или же назвать это просто заявлением господина Байдена в адрес нашего президента. Ну вот, это на самом деле это серьезная история, вот как к этому относиться. Я склоняюсь к тому, что это, конечно, новый конфликт между Соединенными Штатами и Россией. То, что говорит человек, который работает сегодня президентом Соединенных Штатов, на это можно не обращать внимания, ну, честное слово. Ну, и вообще нужно отнестись с пониманием. С пониманием нужно даже, может быть, и пожалеть этого человека, которому уже очень-очень много лет. И вот он вдруг оказался президентом Соединенных Штатов. Не далее, как вчера, по-моему, если я не ошибаюсь, он там где-то ходил, там, по-моему, по Белому дому, что ли, он ходил. В общем, где-то он там перемещался и остановился там и людям, которые работают, говорит: слушайте, а я вот там что-то вот сказал, да, но на самом деле напрасно я сделал, что что-то сказал. Он не про Путина, а там вот их какая-то внутренняя история. Говорит, и вообще больше не буду ничего говорить, пускай Камала Харрис говорит, потому что она умнее меня. Ну, браво, браво. В какой-то момент, вы помните, мы даже как-то с удивлением услышали, что, ну, когда нам об этом сообщили, когда все средства массовой информации оттоптались на этой теме, что господин Байден сделал заявление, что он баллотируется в Сенат Соединенных Штатов. Он просто забыл, что он идет на выборы президента США. Хорошо. Он не помнит, как зовут сенатора Круза. Ну, тоже, я говорю, можно отнестись с пониманием. Он не помнит, как зовут министра обороны США. Ну, и тоже, понимаете, ну, кто его знает, кто там сегодня работает министром обороны США. Байден, может быть, и не знал вообще, в принципе, никогда, кто там работает министром обороны США. Ну, и забыл в очередной раз, да. Ну, бывает, тоже можно не обращать внимания на это, на все. Но когда мы вдруг стали получать сообщение, что он перепутал сестру с женой, там, племянницу или внучку с сыном и так далее. Вот здесь уже прозвучали первые такие тревожные звоночки. Потому что при любом раскладе нам же нужно иметь дело с этим человеком. Ну, он же что-то такое будет периодически говорить, говорили эксперты, или делать, предупреждали эксперты. А и не обращать на это внимания, ну, совсем уже не получится. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот прям как накаркали. Назвал нашего президента, собственно, убийцей. Почему? Чем руководствовался? Ну, просто вот взял, сказал, все, да. И при этом, знаете, так, вы уверены? Да, я уверен. В чем уверен? Кто уверен? Говорит это человек, который только-только, как говорится, стал работать президентом, отдал команду, отдал приказ, и они нанесли удар с территории Ирака, американцы, которые там базируются, по территории Сирии. Убили там какое-то количество людей. Вообще какая-то абсурдная совершенно ситуация, да, это вот у меня была программа в пятницу, я думаю, что многие из вас ее видели на НТВ. Я сказал, что, ну, согласитесь, странно, что если бы какие-то маньяки, допустим, убийцы или убийцы-рецидивисты, сидящие там сейчас где-то там в тюрьме или отсидевшие там несколько сроков, да, вдруг выходят и начинают говорить: «Ой, нет, вот ты себя ведешь нехорошо, убийца это ты», ну, это странно. Это странно. Америка, которая ни секунды не останавливаясь на протяжении огромного промежутка времени, просто десятилетиями там убивает людей по всему миру, да, и вот человек, который президент США, почему-то решил назвать убийцей нашего президента. Вот что со всем этим делать? Мне очень интересно, вот я хотел бы с вами на эту тему тоже поговорить, что со всем этим делать, как нам реагировать. Реакция есть. Реакция есть, президент отреагировал, наш президент. Мне кажется, отреагировал достойно. Именно с пониманием того, что Байден человек пожилой, скажем так, то может быть не совсем здоровый. Он пожелал ему здоровья. Пожелал здоровья. Кто-то подумал, что, может быть, это троллинг, может быть, не троллинг. А мне кажется, что Путин был искренен достаточно. Пожелал ему здоровья, при этом, вот, хочешь или не хочешь, волей-неволей, так вот мысленно начинаешь сравнивать, да, двух руководителей, вот этих ядерных самых, самых мощных государств мира, да, с точки зрения ядерного оружия. И согласитесь, что вот это сравнение не в пользу господина Байдена. Ну, не в пользу. Президент предложил ему в прямом эфире подискутировать, пообщаться, обсудить определенные моменты. Вот прям в прямом эфире, без каких-либо предварительных там согласований тем, без правок, без ничего, там раз и понеслось. Естественно, американцы отказались. Не будет никакой дискуссии. Я закончил программу в пятницу словами, что я бы, конечно, многое отдал, чтобы посмотреть на этот, на эту беседу двух президентов, но уверен, что ее не будет. И не будет в том числе и потому, что Байден может на второй, на третьей минуте этого разговора просто забыть, с кем он разговаривает. И где он находится, и вообще кто он. Ну, может это быть 100%, да, в силу, опять же, его возраста. Но это что касается двух президентов, скажем так, физических лиц. А вот что все это значит с точки зрения отношений между двумя государствами? Я считаю, повторю, что это, конечно... новый конфликт между вот этой вот новой американской администрацией, которая будет проводить определенную американскую политику, и Российской Федерацией. Майкл Бом, который был у меня в студии, он же на мой вопрос сразу же сказал, что Байден на самом деле это сказал, это была демонстрация, что он просто Россию не уважает. И он вот, вот он решил это сказать, и он никогда бы ничего подобного не позволил бы себе сказать в адрес Китая. Может быть, а может быть и не так. В общем, одним словом, реакция была со стороны нашего президента, со стороны нашего государства реакция тоже была, нашего посла отозвали для консультации в Москву, и он уже в Москве. Я просто объясню, это на самом деле очень серьезный такой шаг, очень серьезный шаг. И серьезность этого шага в том, что вот... в международном праве, скажем так, в области дипломатии. Это демарш дипломатический. Когда отзывают посла, по большому счету, это первый шаг к тому, чтобы посла в эту страну, откуда он приехал, больше не возвращать. Ну, по большому счету, разрыв дипломатических отношений. Я не думаю, что мы до этого дойдем. Но, тем не менее, все это очень серьезно, и американцы не могут не брать все это в расчет. Но наверняка они тоже просчитывают там всевозможные варианты. И вот давайте попробуем мы с вами тоже обсудить, к чему все это может привести. Ну, допустим, мы больше не возвращаем туда нашего посла. Может такое быть? Может. Есть еще ответ со стороны нашего государства, это поездка нашего министра иностранных дел в Китай. Вы думаете, это все просто? Так случилось. Поездка, наверное, и планировалась. Китай, Корея там и так далее. Но с чем туда поехал наш министр иностранных дел? Это очень важно. Есть еще несколько факторов. То, что мы отреагировали, это правильно, так и надо. Но отреагировали не только мы. Отреагировал Эрдоган, прям практически в тот же день или на следующий. В общем, Эрдоган отреагировал. Эрдоган заявил, что те слова, которые использовал господин Байден, это просто недопустимая история. И нельзя там, человеку, который возглавляет Соединенные Штаты, делать подобного рода заявления с использованием вот таких вот слов. Это сделал Эрдоган. Кто такой Эрдоган? Эрдоган – это Турция, это НАТО, это вторая по мощи и по численности, собственно, натовская армия. Премьер-министр Израиля, ближайший союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. То же самое, чрезмерно и так далее, там еще были какие-то там выражения. Но тем не менее, это точно был не одобрямс, это была критика. Но интересно и другое, что в Европе все молчат. Европейские столицы молчат. Почему молчат, совершенно непонятно. То есть они думают, видимо, так наивно полагают, что если произойдет обострение отношений между Москвой и Вашингтоном до предела, это их обойдет, что ли? Им удастся где-то отсидеться? Не получится. Но, тем не менее, они молчат. Почему молчат? Наверное, потому что не получили разрешение на какую-то реакцию. А проявлять инициативу не хотят. Ладно, вот это вот основная, на самом деле, тема. Об этом обязательно мы с вами поговорим. Дальше. В первых числах прошедшей недели возникла опасная ситуация с вакциной AstraZeneca. Но никуда не деться нам от этих вакцин, друзья. Ну никуда, потому что ни день какие-то новости, что ни день что-то происходит. Швеция приостановила использование своей же, по большому счету, вакцины AstraZeneca, это же шведско-английская вакцина от коронавируса. Ну и естественно, значит, до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата. Вот такая формулировка, которую обнародовало шведское агентство здравоохранения. За Швецией, Данией и еще целый ряд стран тоже приостановили вакцинацию своих граждан до окончания проверок и исследований последствий. Потом возобновили снова. Но тем не менее, знаете, вот ложки нашлись, а осадок остался. Это вот ровно про эту самую ситуацию. Сейчас можно найти там заявление и ВОЗ, и Европейского там агентства по препаратам медицинским, которые говорят о том, что вакцина хорошая, там эффективность у нее там вот такая, там 76, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, там, по памяти. Да, были вот такие вот случаи, тромбоз и другие побочные там вещи, при этом нет напрямую никакой связи, она, по крайней мере, не доказана. Вот такие вот расплывчатые формулировки, но, тем не менее, с AstraZeneca-кой что-то не то, и это понятно абсолютно. На этом фоне, атакуют нашу вакцину, друзья. Атакуют нашу вакцину, немецкая там пресса, там можно встретить такие заголовки, это вот Владимир Сергеенко. Он сейчас находится как раз в Германии, и он присылал фотографии передовиц основных немецких газет. И там такие, знаете, формулировки. Это ядовитый подарок Путина. Это про спутник Ви. Ядовитый подарок Путина, еще что-то. Там вообще просто какая-то путаница, совершенно непонятно, что происходит. Я тут видел, значит, кадры из Германии, где опять там народ вышел на улицы. Я видел кадры из Голландии, опять какие-то столкновения там с полицией. В каких-то странах продлевают этот самый локдаун. Канцлер Австрии хвалит нашу вакцину «Спутник Ви», говорит, что, слушайте, какая разница, чья вакцина, если она помогает, давайте поскорее ускорим и одобрим ее применение на территории Евросоюза. Другие, наоборот, вот ядовитый подарок Путина. Одним словом, все очень нездорово и запутано. И, знаете, так вскользь прошла информация, что в Мексике нашли, задержали там какую-то машину, в этой машине, значит, чемоданчик с нашей вроде бы как вакциной, спутник Ви. При этом упаковка, вот эти вот стеклянные баночки, они точно такие же, но они ошиблись в буквах. Ошиблись в буквах, и понятно, что это какая-то, в общем, дрянь, а не вакцина спутник Ви. Почему я обращаю на это внимание? Потому что еще неделю назад пошла информация тоже, она как бы прошла, о ней мы поговорили, да, но особо никто такого вот пристального внимания не уделил, что готовятся провокации против нашей вакцины «Спутник Ви». И вот по образцу того, что делали эти белые каски в Сирии, помните, химическое оружие, Асад применил, Россия применила вот эти вот постановочные кадры и так далее. И вот по этому алгоритму какие-то провокации, значит, готовятся вроде бы как в отношении нашей вакцины «Спутник Ви». Об этом говорили наши информационные агентства, ссылаясь на информированные источники, я так думаю, что это разведка. И вот эта вот история в Мексике. А представляете, если бы, допустим, ну там взяли бы, да, и ну, кто-то там сделал бы себе вот эту самую прививку вот этой самой дрянью. И что бы говорили? И сказали бы, что это был спутник Ви. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Но пока вот этого не произошло. А очень интересная новость сегодняшняя. Президент Путин заявил о том, что собирается сделать завтра себе прививку. Вот вам, пожалуйста, друзья. Это я обращаюсь к тем товарищам, которые нам достаточно долго с упорством, упорно писали сообщение о том, что вот пока президент не сделает, значит, прививку, соответственно, мы тоже не будем торопиться. Вот президент сказал, завтра сделаю. При этом, как он сказал, это история, вернее, Песков, как он сказал, что эта процедура не будет публичной, там что-то такое. Ну, я помню, мы задавали, помните, была такая встреча руководителей там, СМИ с президентом относительно недавно, но, естественно, мы задали этот вопрос президенту, почему он до сих пор еще не сделал себе прививку. И Путин ответил дословно, он сказал следующее. Я обезьяничать не буду. Ну, а в переводе на такой вот язык, вот Песков говорит, что эта процедура не будет публичной. И я понимаю, почему. Потому что, ну, вы же понимаете, да, что те люди, которые поверят этой информации, им, собственно, и не нужно больше ничего. Те, которые не хотят ни во что верить, даже если бы президент в кадре сделал бы себе укол, как министр обороны, допустим, Сергей Шойгу, обязательно бы сказали, что это был физраствор. И мы все равно не верим, это полная ерунда, поэтому президент эту прививку сделает не далее, как завтра. Есть реакция, например, мне тоже понравилось, как Геннадий Онищенко, он сейчас депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач наш, он заявил следующее, что он сравнил, знаете как, он сравнил Путина с Екатериной II. И он предрек рост популярности вакцинации от COVID-19 среди россиян после заявления Путина о намерении привиться. И, значит, смотрите, что он говорит. Императрица во время эпидемии оспы первой в России сделала себе и затем своему 14-летнему сыну Павлу прививку от этой инфекции. И чем быстрее большинство россиян вакцинируется, тем быстрее сформируется популяционный иммунитет коронавирусу, сказал Онищенко. Он выразил надежду, что российский лидер пройдет медицинскую процедуру публично. Но Путин сказал, что нет. Дальше. Значит, про Екатерину опять. Она для того, чтобы сподобить прежде всего элиту империи, взяла корочку у крепостного мальчика, с помощью скарификатора нанесли ей на предплечье, и это было сделано публично, что способствовало тому, что началась вакцинация среди правящей элиты страны. Ну, может быть и справедливо в чем-то это заявление, я не знаю. Мне, в принципе, достаточно было заявлений академика Гинзбурга и других наших специалистов из центра Гамалеи по поводу нашей прививки, это когда я лично принимал решение для себя, собственно, пройти вакцинацию. Если кому-то нужно, значит, только в качестве непременного условия, чтобы прививку сделал президент, ну, имеют право, но, может быть, кому-то так удобней, не знаю. Я спокойно к этому, ко всему отношусь. Ладно, дальше, об этом мы тоже с вами поговорим. МЧС заявляет, что нынешней весной в Московской области ожидаются аномально масштабные паводки. Много снега будет таять и так далее. Зима была снежная, и это может вызвать подтопление от резкого таяния снегов. Мне кажется, такое тревожное достаточно заявление. Посмотрим, оправдаются эти прогнозы или нет. В Минэнерго не видят предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке. Тоже важная новость. Цены на бензин у нас снижаются, по крайней мере, оптовые, это заявили в самом ведомстве, однако первичные прогнозы о вероятности кризиса и нехватки на внутреннем рынке топлива вызвали рост цен на все его марки. Топливные компании, судя по этому прогнозу, заинтересованы не в поставках продукции для внутреннего потребления, а в экспорте зарубежным покупателя. Ну, в общем, одним словом, каждый раз одно и то же. Мы об этом с вами тоже неоднократно говорили. Но вот они говорят, что, пожалуйста, не будет повторения 2018 года. Хорошо, поверим им на слово. А потом проверим, когда приедем на заправочные станции. Более 400 человек осуждены в Беларуси по уголовным делам, связанным с незаконными акциями протеста. Это еще одна новость, мне кажется, тоже интересная. И в стык к этой новости показалось любопытным заявление Александра Лукашенко, когда он сказал, что вы увидите других президентов, я вам обещаю. И назвал там несколько фамилий людей, в том числе и бывшего руководителя Министерства внутренних дел. Посмотрим. Посмотрим. На этой неделе мы с вами вспоминали и обсуждали в эфире «Говорит Москва» дату единственного за всю историю СССР референдума о сохранении Советского Союза как единого государства. Вот, вот такая больная тема для нас, для всех, для многих, ладно, скажу для многих. В этом референдуме из 185-6 почти миллионов человек приняло участие 148,5. Из них 113,5 высказались за сохранение государства в том же виде и республиканском составе. В процентном соотношении выглядело так. Голосование на референдуме из 80% всех граждан страны, которые имели право голоса, значит, приняли участие 79,5, то есть практически все. И из них 76,5 ответили положительно за сохранение обновленного Советского Союза. Тем не менее, Советский Союз не сохранился. Был у нас в эфире «Говорит Москва» интересный эфир Сергея Борисовича Станкевича. Да, и вот он очень интересно об этом рассказывал. Друзья, давайте мы сейчас с вами прервемся на новости и потом начнем с вами общение по телефону.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Ну что, друзья, вижу ваши сообщения. Некоторые из них зачитал, да. Есть еще несколько таких вот интересных тем, которые мы, в принципе, можем с вами обсудить. В России в два раза сократилось число родителей, которые хотели бы, чтобы у их детей было высшее образование. Интересно, да? И если сравнивать еще и с цифрами, которые были до того как, потому что еще совсем недавно родители, которые хотели, чтобы их дети стали дипломированными специалистами, то есть закончили высшее учебное заведение, таких родителей было 80% от общего числа всех родителей. А сейчас два раза сократилось. Вот как вы думаете, чем это можно объяснить? Интересная история тоже, согласитесь. Читаю ваши сообщения. Читаю ваши сообщения. Ждите закидонов от Украины, США руками украинцев будет тиранить Россию, Ларек-Марек, нам пишет в телеграм-канале. С Байденом говорить бесполезно, надо добиваться с обеих сторон пресс-конференции Путина в их Сенате, в прямом эфире на весь мир, в присутствии журналистов Путин ответит на любые вопросы, 2 часа, 4 часа, да хоть 24 часа Путин выдержит, и он их уделает, у них нет практически никаких аргументов и фактов, и пусть весь мир услышит. Президент, вы считаете, что нашего президента нужно вывести в прямой эфир для американской аудитории, чтобы он там 24 часа сидел и что-то им говорил? Мне кажется, наши позиции давным-давно обозначены, и все, что мы хотели им, собственно, в качестве сигналов таких вот послать, мы уже давным-давно все им сказали. Но почему бы нет? Почему бы нет? Но для этого не нужно нашего президента выводить, собственно, в американский эфир. Достаточно, если он здесь сделает какие-то заявления, там, и он их делает регулярно. Дальше. Коллектив института Гамалеи первыми на себе испытали вакцину, и это очень правильный поступок ответственных смелых людей. Согласен с вами абсолютно, и президент Российской Федерации с вами тоже согласен, персона грата, потому что Путин поручил вручить госнаграды разработчикам вакцин от COVID-19. Соответствующее распоряжение президент дал главе Минздрава Михаилу Мурашко. А также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой дать соответствующее распоряжение о материальном поощрение. Это тоже хорошо. Пусть щелкну приятно, почему бы нет. Путин в очередной раз сделал заявление, что наши вакцины самые лучшие, что они безопасные, что никаких побочек нет. Но эти люди на своей волне. Знаете, я сейчас вспомнил, вот что касается вот этих вот всех коронавирусных дел. Германия. Германия тоже, Володь Сергеенко, значит, фотографию сбросил мне. Мне там интересная такая фотография. Вот представьте, школа, вход в школу. И перед этими дверями детская обувь. Ботиночки, туфельки там и так далее. Таким образом, немцы протестуют против закрытия школ. А школы там закрыты. И они закрыты уже давно. И конца этому процессу не видно. Вот просто не видно конца этому процессу. В Марселе карнавал провели. Провели карнавал в Марселе. Так, с юмором к этому делу подошли. Примерно 6 с лишним тысяч человек в Марселе против локдауна во Франции. Италия горит, Испания горит. Ну, все очень плохо, все очень плохо. Ну, не знаю, в общем, что, чем они там думают, какими соображениями руководства. А там Богу известно, да, но нашу вакцину продолжают, так скажем, держать на пороге. Хотя сегодня пришла новость, что Маврикий, по-моему, стал очередной страной, где одобрили применение спутника V. И это правильно. Телефоны нашего прямого эфира. 8495-7373-94,8, телефон для смс-ок, плюс 7-925-48-94,8, работает телеграм-канал, говорит МСК-бот, еще несколько сообщений. Байден очень забывчив, юмор мы оценили, если это можно считать забывчивостью. Глупее даже мы были, когда влезли в гребаный Свифт, завязли, вылезем, наши танки лучшие. Это я сообщение, смски читаю. Ну да. Давайте, друзья, давайте, да, пообщаемся с вами. Да, первый звонок. Добрый вечер. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, мать. Георгий, здравствуйте. Зовут меня.
Да, здравствуйте, Георгий.
Вот насчет Байдена я хотел бы сказать. Вы знаете, это, я считаю, не ошибка какая-то Байдена, вот на старчество списать это. Это планомерное расчеловечивание. То есть практически идет такая вот кампания, что в России, вот как помните, Гитлер говорил, что на Востоке славяне и русские, они недочеловеки, чтобы немцам было легко убивать женщин, детей, стариков, то есть, а сейчас идет другой уровень, то есть русские, они криминалитет, даже элиты ее, президенты, они убийцы, против них, значит, законы никакие действовать не должны, то есть их можно обманывать всячески, притеснять, отбирать собственность, все что угодно. То есть они такая вот нация такая, как изгоев. То есть практически, как говорится, закон не писан, это первый этап войны, чтобы легче было как бы всячески применять все санкции, все что угодно. И посмотрите, в мире все идет. Уже мы смирились, что наших спортсменов гнобят просто открыто. Немцы уже там всячески против вакцины. Это первый этап. То есть практически в мире создают такую обстановку, что там какие-то такие очень криминальные,
хорошо,
очень опасные.
Хорошо, Георгий, хорошо, вот давайте попробуем обсудить. Немцы расчеловечивание, вы вспомнили, значит, что там происходило во времена там, Гитлера и так далее. Они потом пошли до нас войной, правильно? Пошли
войной. Да.
Сейчас вы говорите, что вся эта история – это первый этап. Тогда такой простой вопрос. А что это за второй этап будет?
А смотрите, войной они пойти не могут, потому что они знают, что получат, то есть по полной тут и вообще невозможно. А создать внутри и у молодежи нашей, вы посмотрите, что это Россия, как говорится, это такая вот там вся, как бы говорится, это люди все самые цивилизованные, культурные, это за границей, учиться надо там, все там лучшее. А здесь это такая недоразвитая территория, как бы, и тут живут такие вообще неспособные ни к чему люди, как говорится, ну, то есть, чтобы сами внутри, вот эта молодежь надо, сами себя ненавидели, страну свою, вот, против патриотизма, против всего, вот, понимаете?
То есть, все, я
то
понял,
есть идет,
то есть,
чтобы потом внутри можно было вот эти революции устраивать, без всякой войны, а просто мы сами себя уничтожили и пришли, сказали бы к Западу, придите, властвуйте нами. Мы нация рабов, которых надо палкой погонять, вот там всячески все указывать, делать. То есть мы сами должны вот созреть для этого, чтобы в принципе как бы... Ну нам же говорят, у вас даже президент, убийца вы избираете. То есть как бы у вас нету людей достойных. То есть все у вас такие вот недоразвитые, как говорится. Поэтому вы... Вот создается имидж такой в мире, понимаете?
Ну, то есть, считаю... это, да, то есть, все это для того, чтобы там вот наша собственная молодежь до такой степени возненавидела свою собственную страну, чтобы своими же собственными руками ее просто демонтировали.
Да, и чтобы в мире создавался иниск в отношении русских, что всячески вот у них можно отобрать недвижимость незаконно какую-то, они там приобрели что-то. Ну это ж русские, они там все или русская мафия отождествление, или русские бандиты, у них можно все сделать. Вот у англичанина нельзя отобрать, у еще у кого-то законы. И смотри, сейчас законы все просто в наглую там вот говорят нам, вы химическое оружие применяете, без доказательств, без всего. То есть вот как вот абсурд такой создают, и все как попугаи повторяют. То есть да, вот русские на все способны, они такая нация какая-то в генах у них заложена, злые такие, злодеи такие, что их это, как говорится, такая вот... А территорию большую...
Я понял, Георгий, да. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Я понял вашу мысль, но при этом я даже мало того, что понял, я в какой-то степени даже вас и поддержу. Поддержу в каком смысле? Вот смотрите, я помню перед бомбардировками Югославии 99-го года сербы, а я часто приезжал туда, работал в командировках еще до этих бомбардировок, и во время бомбардировок, и после бомбардировок, ну, речь не об этом. Вот что происходило до? Сербы ко мне подходили и говорили, слушай, говорит, ну, в разговоре, у меня там много знакомых разных, говорят, слушай, мы ничего понять не можем. Совсем недавно еще, ну, вот совсем еще недавно, мы прекрасно себя чувствовали, когда приезжали в какую-либо европейскую страну. Ну, мы сами, Европа, да, вот мы приезжаем, а они по своему паспорту в 56, по-моему, стран мира безвизово могли въезжать. И никаких проблем не было. Но, говорит, уже на протяжении нескольких лет мы, говорит, замечаем, что из сербов просто сделали монстров. Вот чистые монстры. То есть еще немножко, и они будут уже, как говорится, считать, что мы все людоеды, каннибалы, там, это, ну вот, понимаете, да? И действительно, это было так. Вот стоило где-то что-то там случалось на территории там бывшей Югославии, виноваты всегда автоматически были сербы. Вот сразу же, во всем, без разбирательств, никто никакие подробности никого не интересовали, никто не занимался там выяснением истины. Всем было просто наплевать. И была одна установка. Если это Югославия, значит, во всем виноваты сербы. Закончилось тем, чем закончилось. В 99-м их разбомбили, Югославия исчезла с карты мира. Сербия на задворках Европы, которую продолжают давить. Та же самая Германия, вы говорили только что, Георгий, что они вначале, значит, из нас там пытались сделать вот этих вот самых недочеловеков, да, в информационном плане, в политическом, чтобы потом было легче убивать этих самых недочеловеков тем же самым там немецким рабочим, крестьянам, которые потом оказались немецкими солдатами. С нами воевать сейчас невозможно. Думать, что это исключительно только для того, чтобы... настроить против собственной страны нашу с вами молодежь, это тоже наивно. Они, конечно же, работают в этом направлении. И, конечно же, у них что-то получается. Это мы с вами видим и знаем всех этих людей, там основных, как говорится, по именам. Которых, вы знаете, там уж в последнее время, наверное, тоже обратили внимание. Их уже даже оппозиция либералами никто не называет, называют агентами влияния. Но для того, чтобы... разобраться с нами раз и навсегда и закрыть вопрос под названием Россия, российское государство, мне кажется, этого мало. Этого мало. Вот только делать ставку там на демонтаж руками нашей же собственной молодежи, нашей страны, мне кажется, это немножечко наивно. У кого еще какие мнения? Следующий звонок, добрый вечер. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Теперь смотрите, вот, ну, вот такая вот вещь, да, нас, в принципе, это нас обидели. Теперь, когда вы включаете компьютер...
А почему? Вот почему вы считаете, что вас обидели? Интересно тоже.
А вот теперь слушайте.
Давайте.
Теперь смотрите.
Да.
Наши ближайшие товарищи, такие вот латиносы, пишут на компьютере English, английские буквы. ну, нет их в природе. Согласны? Да,
английских букв?
Не существует. Угу, это латынь.
Латынь, да.
То есть все, кто пишет и говорит вот этими буквами, это для меня, для кого не знаю как, те же самые латиносы, про которых они говорят про Южную Америку. То есть, ага, дружище, пишешь как? Вот так вот, ага. Либо переходи на арабскую вязь, либо переходи на кириллицу. Приехали, пишешь...
А вот так значит, вот, да?
Естественно.
Это вот, мы должны вот, предложить, да?
Нет, не предложить,
а если вот категорично мы такие русские, потребовать.
Нет. Тогда в компьютере пусть пишут не English, английские буквы, а латинские. Это будет все понятно. И тогда они перейдут в тот разряд, которых они называют латиносами. Или не так?
Не знаю, мне кажется, что я не до конца вас понимаю, но в любом случае спасибо за то, что вы позвонили, потому что ну, у нас много кто использует этот алфавит. Например, турки пишут латинскими буквами, и мы должны предложить туркам, чтобы они назвали себя латиносами, как вы говорите. Азербайджанцы перешли на этот алфавит. В Казахстане, по-моему, там пошли эти процессы. Ну, как-то, ну, не знаю. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, Роман, я хотел вот сказать, что, ну, мне все-таки кажется, что в России минимальный процент таких сумасшедших смердяковых, которые вот к слабоумному дедушке Байдену так с пиететом относятся, к его словам. Вот, ну, Байден, может быть, и экспертом...
Дело не в Байдене, дело не в Байдене. Меня интересует... Вот вы сами как считаете, это было просто оскорбление товарищем Байденом, товарища Путина? Или же все-таки это такая многоходовочка и какая-то более серьезная история?
Я думаю, это все-таки попытка наехать и на Россию. Они хотят ударить по руководству России вот пытается, ну, ему так кажется, им так кажется, истеблишменту США, что они вот бьют по руководству России, конечно, это наезд.
А как они бьют? Ну, как бьют? Ну, вот взял там этот человек там пожилой с проблемами с памятью там, взял вот, чтобы вот сделал вот такое вот заявление. Как они бьют по Путину? Путин улыбнулся.
Ну, да, конечно. Но, может быть, они ждали, что какой-нибудь там а-ля Джонсон поддакнет, кто-то еще крякнет что-то положительное из их вот какой-нибудь там пленный там премьер-министр Австралии, не знаю. Вот как вот ну тоже какой-то шаг такой, вот этот петушиный такой настрой Байдена, вот эта какая-то петушиная деменция, тоже не совсем вот их понятно, вот этот их параллельный наезд на Китай. Китайцы же ему очень жестко, классически на их переговорах на Аляске ответили. Просто прямо такую нотацию прочитали два китайских, так сказать, представителя. Вот. Ну, мне кажется, что здесь проблема в том, что, конечно, России нужно понимать, что полноценная холодная война, полноценная информационная война ведется в США. И при этом, ну, мы все равно не до конца еще... Да, мы не готовы, потому что у нас еще какое-то количество миллиардов долларов до сих пор в США находится в их долговых обязательствах и так далее. Наши многие миллиардеры, олигархи до сих пор где-то ориентированы на Запад. То есть все как-то наполовину. Вот Горбачев же показал, что нельзя сидеть на двух стульях. Все плохо кончается. И надо все-таки сделать выводы и не сидеть на двух стульях.
Пора вы слышали, как Путин сказал, обращаясь к этим самым олигархам, что, ребята, давайте домой, дома спокойнее.
Да, он к ним в прошлом обращался, в прошлом, так сказать, но,
да,
видимо, одних
да,
обращений недостаточно, может быть, да, какие-то более воспитательные жесткие меры. И США тоже надо давать уроки, если они, например, морскую границу России пересекают, может быть, им надо, чтобы они почувствовали, как наш Посейдон работает, если вдруг они случайно где-то и так далее. То есть нужно как-то их, может быть, наказать, поставить на место, напугать, показать, что такое российское гиперзвуковое оружие.
Мне кажется, они знают это прекрасно. Ну, они видимо, знают они это. До конца, если чтобы, бы, если бы они не знали бы, или если бы они недооценивали, мы бы с вами уже давным-давно сидели бы в бомбоубежище. Вот поверьте мне. Ни на секунды, они бы ни на секунду не задумались бы на тему того, что, а может быть, там от их бомб там умрет, там, я не знаю, старик какой-нибудь, или женщина, или дети. Наплевать им на это, я это видел много раз.
Да.
Если им это надо, они это сделают. Если они этого не делают, значит, они боятся. Это все четко. Спасибо большое за звонок, да. А, вот, друзья, все-таки мне интересно, хорошо, а, если это конфликт между нашими государствами, как вы думаете, ну что они еще могут сделать? Война исключена, это вот об этом даже можно и не говорить. Ну что они еще могут сделать? Экономически нас задушить, как они нас задушат экономически? Санкции еще какие-то примут, ну хорошо, да, что там этот, SWIFT, вот этот пресловутый, да, отключат нас от SWIFT'а? Ну ладно, были заявления наших там различных товарищей, что мы справимся со всей этой историей. Что они могут реально сделать? Есть мнение? Звоните, поделитесь своим мнением. Следующий звонок, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман, вы знаете, я вот, собственно говоря, по поводу Байдена и всей этой истории. Ну, угу. А если вот вернуться вообще в самое начало, то почему выбрали Байдена?
Ну, потому ну, что наверное, нужно было чучелом-тушкой пропихнуть кого угодно, только да, чтобы убрать Трампа.
Да, да. Поэтому я думаю, что вся эта история не будет длиться очень долго. В какой-то определенный момент руководящие чины Соединенных Штатов Америки поймут, что Байден, ну, немножко не справляется с заданными установками.
И вы думаете, они не знали о том, что из себя представляет Байден?
Я думаю, что они не думали, что он будет так своевольничать в какой-то мере.
Своевольничать? А мне кажется, что он как раз не своевольничает. Он, мне кажется, знаете, вот идет человек, да, раз у него спросили, причем такие, знаете, вот специально подготовленные товарищи из специальных, да, из специальных средств массовой информации со специальными вопросами. Вот они раз ему этот вопрос, и он такой, да. Они раз более, да, уточняющие, он опять, да. И это не своевольничие, это просто вот такой вот, ну, старенький человек.
Да, старенький человек, которому, возможно, через какое-то время просто объявят импичмент в связи с его недееспособностью. И, возможно, готовят какого-то другого президента на этот трон, ну и так далее. Вот мне это интервью очень напомнило... Интервью не так давно пройденное Опры с семейством Сассекских, потому что, ну, если уж заявили, да, что в Британии, в королевской семье расовые предрассудки и так далее, тому подобное, как отреагировала королева? Ну, примерно так же, как и Путин. Останутся самыми любимыми членами семьи.
Ну, то есть, не только. Королева опубликовала несколько героических фотографий, где она, например, там идет, по-моему, если я не ошибаюсь, где это было, господи, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, в общем, в какой-то там африканской стране вот она идет, бывшая английская колония, а там стоят, да, стоят там негры, ребята в военной форме, и она таким образом продемонстрировала, что она не российская, но это же полная ерунда.
Абсолютно, вот, естественно. Поэтому я думаю, что ответ Путина, он был, ну, сродни демонстрации королевы Великобритании, что, ребят, ну, это полная ерунда. Хотите подискутировать, давайте подискутируем. Если из вас кто-то в состоянии, ну, пожалуйста, мы всегда открыты для диалога. Поэтому я думаю, что сейчас как...
А вы вообще допускаете, верите, скажем так, в этот диалог?
Нет, конечно. С Байденом вот. Нет.
И я почему-то нет. А если вместо Байдена будет там вице-президент США, госпожа Харрис, ну, или еще кто-то? Я вообще почему-то не верю ни в какие диалоги с Соединенными Штатами, честное слово. Я не знаю почему, но вот что-то мне подсказывает, что никакого диалога быть не может. Они взяли какой-то курс неправильный, может быть, на уничтожение России, как они считают, наивно. Но, тем не менее, ведут себя именно вот так. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим буквально через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-4-8-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Минздрав заявил о планах привить 30 миллионов россиян от коронавируса до 15 июня. Это заявление главы Минздрава Михаила Мурашко. Значит, и руководитель Минздрава сделал это заявление во время своей рабочей поездки в Ярославль. И вообще, в принципе, в России планируется привить от коронавируса около 60% взрослого населения. Это почти 70 миллионов человек. Я сейчас тоже в Ярославле. Очень хорошее заявление руководителя нашего Минздрава. Ну, посмотрим, как изменится темп вакцинации после того, как завтра президент России сделает, собственно, себе прививку. Читаю ваши сообщения, друзья. Путин ни разу за более чем 20 лет не участвовал в публичных дебатах, пишет нам Николай в телеграм-канале. В отличие от Байдена, Байден, наоборот, половина своей жизни, собственно, участвует в дебатах разного уровня, считается довольно опытным человеком в этом деле, что подтверждают результаты дебатов Байден-Трамп, так что особенно обольщаться не надо. Николай, ну, может быть, но согласитесь, вопросы есть. Может быть, он и, там, как вы сказали, довольно опытный человек в деле дебатов. Может быть, да. Но мне кажется, что все это далеко в прошлом, если даже это так и было. А что касается дебатов Байден-Трамп, я бы на самом деле их вообще в расчет не брал. Потому что, нет. Там вообще все было построено для того, чтобы, собственно, Трампа не стало. Если бы вместо Байдена был бы кто-то другой, результат все равно был бы вот таким, какой мы с вами видим. Значит, тут поправляют нашего слушателя, который нам про клавиатуру, про шрифт на компьютере и кириллицы не существует. Клинопись же до этого была. Раскладка, значит, такая. А язык английский. Да, спасибо за поправки. Воевать с нами возможно и надо бросить на амбразуру Украину. Народ Украины никому не нужен. Вот в связи с этим. На самом деле тут дело не только в Украине. Я пытался разговаривать со многими людьми и задавал вот тот же самый вопрос, что задаю и вам. Как вы думаете, зачем, говорил я, американцы все это делают? Потому что войны быть не может, а, соответственно, все остальное вряд ли принесет им победу, и они не добьются результата, на который, может быть, и рассчитывают. Вот зачем они тогда все это делают? Вы знаете, очень многие эксперты говорят, что на самом деле, если они попробуют обложить нас со всех сторон сплошными проблемами и конфликтами, мы вряд ли устоим. Здесь и Украина. Ну вот давайте попробуем с вами предположить, что они могут сделать. Украину бросили на амбразуру, Украина перебрасывает сейчас, вот прямо сейчас там в район Донбасса, значит, там перебрасывают туда технику. Все фиксируют обострение, такого обострения не было уже много лет. Делают заявления, такие, знаете, воинствующие. Хорошо, запылало, они перешли в наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, мы, естественно, вмешиваемся во всю эту историю, даем ответ. Одновременно с этим, что они могут сделать одновременно с этим? Ну, одновременно с этим они могут поджечь еще где-нибудь. Ну, где? Ну, допустим, там, я не знаю, Приднестровье, там же недалеко. Приднестровье. Там наши военнослужащие, они там что-то начинают такое нехорошее делать, используя власти Молдавии. Мы обязательно отвечаем. Дальше, что они могут сделать? Они могут в Грузии попробовать что-то такое сделать в отношении там Абхазии, Южной Осетии. Мы опять вмешиваемся, потому. Это уже третья точка. Четвертая точка. Зона Нагорного Карабаха. Наши миротворцы там, в Армении наша база. Турки начинают активничать, начинают боевые действия, начинают наносить удары по территории Армении. Мы вмешиваемся, потому что ОДКБ и так далее. Мы вмешиваемся. Это четвертая позиция. Что еще? Белоруссия. Белоруссия. Ну, кто его знает, что они там могут сделать? Ну, белорусы сами могут за себя постоять. Но, тем не менее, это так или иначе будет точка напряжения. Вполне вероятно, что мы вмешиваемся. Это пятая история. Где еще? Вот как вы думаете, сколько должно быть таких историй, чтобы взять нас измором? Может быть, я что-то упустил. Слушаю вас внимательно. Добрый вечер, вы в эфире. И устоим мы вообще, в принципе, или нет? Или же, я не знаю, есть какой-то предел прочности у нас? С учетом вот всей этой экономической ситуации, которую мы с вами имеем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Вы знаете, я считаю, что на данный момент просто ведется, ну, такая, как бы уже реальная война. То есть это геополитическая, экономическая, тактическая война, да, которая, по сути, действиями Соединенных Штатов Америки, да, провоцируются. То есть вот те там движения, которые у них сейчас происходят, там Black Lives Matter и так далее, да, то есть это попытка довести до точки кипения, да, и, следовательно, как только мы вот на такие провокации будем реагировать, я думаю, ответ последует незамедлительно. Если там сидят такие товарищи, которые вот на данный момент, как президент Соединенных Штатов Америки, которые не могут связать несколько слов, и такие же коллеги их, как Джен Псаки, например, давно уже известные, вот, и те же представители, которые встречали китайскую делегацию, которые пытались ответы найти в бумажке, вот, к сожалению, за этими людьми наверняка стоят более умные и продуманные люди.
Ну вот наш слушатель пишет: такое впечатление, что потихонечку американское общество готовит к передаче власти Камале Харрис. Не зря Байден сказал, что Харрис умнее, да, и стал там что-то там еще говорить, да. Президент Харрис знает, что он об этом думает, да.
Да, поэтому эти люди, они номиналы, и я вот считаю, что просто пытаются дергать за ниточки и посмотреть, когда вот действительно эта точка кипения возникнет. Это в Европе, в России и так далее. Но
а как она может выглядеть, эта точка кипения?
Но кто первый на это среагирует, я думаю, ответы будут, ну, ответные меры будут достаточно жесткие.
Ну, вот те варианты, про которые я говорил. Это же вполне реальная история, правильно? Взорвать ситуацию
себе,
там, поджечь тут, да. Здесь устроить провокацию, отсюда там что-то
да,
такое.
Да, если
там
у них в Штатах на данный момент Black Lives Matter, да, и вроде как у них полицейские там достаточно серьезной властью наделены, по сути, да, и нам показывают, что они там применяют оружие и так далее. Но у них идут демонстрации в стране, вот, и которые, собственно, нигде никакими губернаторами, там, губернаторами штатов они не управляются. Это на самом деле удивительно.
Но нам стоит переживать, как вы думаете?
Ну, допустим, я думаю, стоит. Нам надо быть настороженными в этом
это
вопросе.
Мы всегда, это мы всегда, да. Это мы всегда. Вот. Мы люди мирные, помните, да?
Но, да, ну, и да. Владимир Владимирович Путин в данной ситуации поступает достаточно корректно и не на эти провокации на данный момент, да, то есть мы не срываемся.
Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо. А помните, на саммите в Австралии, пишет нам слушатель наш, нашего президента не пригласили на завтрак, а наш любимый президент еще до завтрака рванул на аэродром и поблагодарил президента Австралии за гостеприимство. Как я гордилась достоинством Путина, отбил он охоту завтракать с оставшимися 19, не буду говорить, да, мы это помним, да, мы это все помним, естественно, да, но сейчас немножечко уже другое время и совсем другие заявления. Там просто на завтрак не пригласили, а здесь нашего президента называют убийцей. Как вам тот сценарий, про который я вот только что вам навскидку вот, собственно, рассказал? 5 как минимум там точек горячего конфликта, где мы так или иначе в любом случае участвуем. Насколько хватит нас? Давайте следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, что касается, я уверен в надежности и нашего президента, пока, в общем-то, он власти, я думаю, мы тоже достаточно надежно защищены.
Да.
Первый, конечно, у него железные, за это ему респект и уважуха.
Ой, вот это точно, да, это точно. Вот что еще есть,
неизвестно,
да.
Неизвестно, как повел бы на его месте другой, ну, президент, не знаю, но...
Или Никита Сергеевич Хрущев. Как бы он себя повел.
А еще я думаю, что надо миру напомнить, что временно снять мораторий на ядерные испытания, заложить нашу там 50-мегатонную матушку.
А вы думаете, это надо делать? У нас есть с вами гиперзвук, на секундочку. У нас есть трон Посейдона.
Это просто для демонстрации. Это для демонстрации того, что мы в полной решимости развернуть земную ось там в обратную сторону.
Хорошо, так спасибо. У демократов большинство, никто ничего не объявит. Ну, может быть, и не объявит. Опять мне, значит, я ни разу не за Зеленского, но когда этот профессиональный КВНщик, ставший президентом, прилюдно пригласил Путина с ним в прямой эфир поговорить, что сделал Путин? Он не унизился до уровня актера. Проигнорировал. Да. Следующий звонок. Добрый вечер. Читаю ваши сообщения, их очень много, да. Если какие-то не зачитываю, не обижайтесь.
Добрый вечер, Роман, Москва. Я считаю, что Байдена надо все-таки немножко побаивать, потому что он все-таки субъект.
А вот так даже. Вот. Нет, то, что он субъект, это точно, да.
Это точно, да. Потому что, ну, как бы, человек, ну, это, понимаете, вот сколько санкций ввела против нас Америка? Что сделали мы? Какие ответочки? У нас Макдональдс, у нас все западные компании, у нас на нас зарабатывает Запад постоянно. Как бы так. И мы ничего не делаем. Почему сейчас вот как-то так вот все происходит, да? Санкции, 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 а наш президент любимый, да, горячо любимый, это, ну, ничего не делает. Вот,
а что он должен сделать? Что сделать?
А что он должен сделать, если он там какие-то дела делает, ну, как бы, почему он нас не оберегает от этого, от всего? Почему мой Дима против нас? Это от чего оберегает? Ну, вот от санкций, от которых мы все страдаем, например. Мы, россияне, страдаем от санкций, от западных. Ну, мы же страдаем, правильно? А ответа никакой нет. И до сих пор он его называет партнерами. Если, то есть, как получается, как мне объяснили люди, да, если Путин не будет называть тех людей, которые нас, против нас будут вводить санкции, значит, его просто уберут. Правильно? Или как?
Кого? Путина уберут.
Ну, да, почему нет?
Как уберут?
Ну, как потому уберут? Ну, я не имею в виду плохой мы смысл какой-то.
Мы с вами можем убрать Путина, да, пойдем проголосуем там за не Путина.
Ну, если да. А вот кто хочет, вы мне скажите, 5%?
Ну, значит, не могут убрать, правильно?
Ну, пока не могут, не хотят, да, пока это. Ну, вот сейчас санкции до чего-то доведут, ну, не санкции, а вот эти вот все разговоры, да, двух пожилых людей, у которых уже деменция у обоих, мне кажется. Вот доиграется, на кнопку нажмет кто-нибудь, и все.
И будем Путин продать... похож на человека с деменцией? Ну так, по-честному.
Ой, вы знаете, я медицинскую книжку не смотрел. Но вот вы... Вот смотрите, вот Никита... Послушайте. Дело не в этом. Внешний вид обманчив. Человек с отмиранием кора головного мозга тоже выглядит прилично.
Понятно.
Ну это же так.
Наверное. Я уверен, что у нашего президента...
Я тоже уверен, что вы не можете по-другому говорить, а мнение-то у вас...
Я могу говорить все, что хочу. Вот, я все, знаю. Что хочу, то и скажу. Да, просто я в данной ситуации думаю, что у нашего президента деменции нет. Я искренне в этом...
Поэтому не надо недооценивать никого.
Я не про это. Я всех ценю. И не собираюсь никого недооценивать. И я, спасибо большое, да. Я считаю, что господина Байдена, на самом деле, нужно просто отнестись, я говорю, с пониманием и уважением к его возрасту и к его болячкам. Это раз. Но при этом проблема есть, проблема очень серьезная. И я вам говорю, что я, например, на месте, допустим, того же самого руководства США, ну вот сидит у меня вот эта Россия вот уже где, да, вот она, вот здесь она сидит. Они же говорят, вот смотрите, там Нью-Йорк Таймс, по-моему, вышли они с заметкой, что все, вот сейчас ответом, значит, на слова Байдена, в ответ Путин сделает следующее. Путин возьмет всех, которые, так называемая оппозиция, всех закроет. Дальше признает ДНР, ЛНР и еще какая-то там третья фигня. Президент ничего этого не делает. Он ломает им их вот эти вот ломает им игру, по большому счету. Он говорит, ребят, слушай, здоровье, здоровье Байдену, все будет хорошо. Но, вот мне сами подсказываете, есть у нас еще проблема, я 5 позиций, да, вам назвал, по периметру наших границ. Ну, вот мне подсказываете вы сами, да, есть еще Япония с островами. Ну, почему бы японцам одновременно со всеми вот этими процессами еще что-то такое там сделать в районе островов Курильской гряды? Можно? Можно. Про Сирию мы с вами забыли. И там же можно использовать тех же самых турок и ИГИЛ, и еще кого угодно для того, чтобы и туда отвлечь часть нашего ресурса. Можно? Можно. Это уже 7-е направление, да, я насчитал. Вот позвоните мне, скажите. Мы выдержим вообще всю эту историю, если все это случится одномоментно? Или же все-таки есть опасность во всем этом? Вот во всех этих процессах. Допускаете вы, в принципе, такой сценарий или нет? Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Байден – это не президент США. Это фантом президента. Настоящий президент другой уже стоит, ему в затылок дышит. И, скорее всего, это будет не Харрис. Это другой будет человек. Но это мое мнение.
Есть
этот варианты? Этот фантом, он не мог ничего делать самовольно. Вот эта провокация в интервью, это же чистая провокация.
Да, чистая, продуманная. Да, причем такая глуповатая на самом деле.
Сергей, ну да, Алексеевич. Глуповатая, наглая, беспардонная, нахальная. Но это сигнал другим силам, той же Европе, там Англии, что, ребята, вот первый удар нанесен по руководителю страны, нанесен. Потом, как вы говорите правильно, последует там, где одновременно, не одновременно, там в разрыве во времени, Украина, Сирия, Армения, Грузия. Ну а потом будут бить-то по нашим больным местам. Первое, коррупция. Вот.
Да, коррупция.
Чтобы сделать из нас изгоя, сразу скажут, вы смотрите, что в России творится. И тут-то у них здесь-то они могут...
Так они говорят об этом, Сергей Алексеевич, это же уже как-то битое на самом деле, они об этом говорят.
Так. Конечно. Да. Потом еще второй удар. Значит, солидарность у нас как с нею? Что мы прям единый народ такой, так крепко? У нас нет таких вот олигархов там. Будут бить в это место. Смотрите, сколько бедных. Какое расслоение общества туда, чтобы подогревать общество. Нагнетать против Путина. Все делать так вот, расшатывать будут.
А наши ответы... Что? Сергей Алексеевич, вот... мы с вами про это не знаем, что ли? Про наших олигархов?
Конечно, знаем.
Но прищучат они этих олигархов, Сергей Алексеевич. Правильно. Ваша жизнь изменится в худшую сторону, что ли? Или вы будете переживать
Я радоваться буду. Вот сегодня этого там арестовали, так у меня настроение улучшилось, ей-богу.
Ну вот я вам про это и говорю, Сергей Алексеевич. Поэтому, они нам рассказывают про коррупцию, про олигархов. Мы сами можем рассказать про этих олигархов.
Какой может быть наш ответ? Вот ответ трудно предугадать, но я думаю, что он будет асимметричным. Это скорее как? Будут растянуты во времени.
Да.
И эти действия будут они разноплановыми. Ну вот я сейчас пример приведу, свой лично скажу сразу.
Это давайте.
Вот смотрите. Да. Спустя 2-3 месяца, скажем, перед 9 мая, вдруг покажут по ведущим каналам телевидения награждение офицеров военной разведки и ФСБ, и будет сказано, за успешное противодействие киберугрозам и выполнение специальных заданий командования в 2020 году. Умный поймет, в чем дело.
Да, ну хорошо, как вариант.
И в таком духе, и с разных сторон тоже. Тоже будем так немного их расшатывать. А потом у нас есть какие-то закрытые каналы разговаривать с американским обществом. У нас американцы, это же умный народ, что, мы его должны уважать.
У нас есть и открытые каналы разговаривать с американским обществом.
Да, и открытые, и закрытые есть каналы.
Причем, знаете, как интересно, Сергей Алексеевич, значит, в американской сети, значит, артишники разместили пост по поводу там, вот этого вот всего, да, и ответ там президента наш опубликовали. Вы знаете комментарии американцев простых?
Ну-ка.
Комментарий просто замечательный. Никогда, говорит, не думал, пишет один человек, что мне будет там стыдно за то, что я американец, у меня такой человек работает президентом. Другой пишет.
Я и об этом.
Я смотрю на этого говорю. Путина, и этот парень мне нравится.
Да, 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 да. Я об этом. Потому что американцы, вот они, что они, да, все глупые, что ли?
Нет,
что,
нет.
Всех оболванить нельзя. Там люди понимают, понимают. Они же тоже ухватывают информацию. Поэтому мы будем играть на их поле. Я думаю, должно получиться.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Роман, мне кажется, что вместо слов «информационная война» надо более точно говорить «интервенция». Как вам уточнение, Татьяна Петровна? Ну, может быть и так, Татьяна Петровна. О мире и добре мы уже не умеем говорить. Умеем? Почему не умеем? О мире и добре. Мира вам и добра вам. 6404. Умеем, да. Но мы вот для разговора используем информационную повестку, информационные поводы. Они не собираются уничтожать Россию. Они хотят, как мне кажется, убрать Путина и поставить своих марионеток. Для этого они пытаются создать нашей стране трудности. Если кто-то думает, что смена руководства пойдет стране на пользу, то заблуждается, пишет Алла Северная Тушина. Чем больше нас будут давить, тем больше мы будем объединяться и сопротивляться. А, кстати, это правда. Много раз наблюдал все это. Много раз в разных точках мира. Как только начинают действительно там поддавливать, люди идут и объединяются вокруг того лидера, против которого они, допустим, еще вчера там выходили на улицы и там предъявляли ему какие-то претензии. 100 раз это было. Во время бомбардировок Югославии сербы раз и вокруг Милошевича, понимаете, хотя еще там за некоторое время до того, как они ходили, кричали «Марш, Слобо, марш, Слобо, марш!» Типа «Уходи, Слободан, уходи!» Дальше. Да, Курилы, я уже про это сказал. Сирию мы не забыли, пишет нам Илья, мы про нее тоже сказали. Так, Вилаят на Кавказе, Илья вот нам тоже подсказывает. Да, Кавказ, пожалуйста, там тоже могут попробовать взорвать ситуацию. Денег не хватит на все. Ну, тогда давайте вспомним, что Соединенные Штаты на своей территории ни с кем не воевали. Там только гражданская война была. Воевать на чужих территориях они особо не умеют. Опять-таки, обратимся к истории. Поэтому воевать чужими руками и силами сейчас не вариант. Ну, почему не вариант? Вот я вам назвал, пожалуйста, да, Карабах, Украина, Белоруссия, вот Северный Кавказ, Сирия, Япония. Вот вам, пожалуйста, там... Чужими руками и никаких проблем. Следующий звонок. У нас буквально там несколько секунд, да, до новостей. Давайте мы примем звонок, ответим там. Или же успеем? Алло. Да, давайте, слушаю вас, да.
Добрый вечер.
Добрый, да. Очень коротко, пожалуйста, потому что святое у нас сейчас новости, да.
Угу. Слушаю вас.
Не-не-не, говорите, слушаю вас, говорите.
В общем, я думаю, с дюжем, потому что, мне кажется, Россия ведет очень грамотную политику выдавливания США из ключевых решений. Ну, то есть в Сирии мы разобрались без них, Останинский процесс. В Украине разбираемся без них, это Нормандский процесс, и никто их туда не пускает. Даже Северный поток-2 мы, по сути, решаем на самом деле без американцев, потому что они все-таки... на данном этапе говорят немцам, как бы, ну давайте такие условия. Но вот, судя по тому, как себя ведут немцы, они такие, да-да-да, давайте уже достроим. Потому что потом уже будет все равно, какие там условия. Главное, труба построена, и с ней уже можно делать что угодно. И даже не идти на те условия, которые договаривались. И, соответственно, я думаю, что мы продолжим этим заниматься, выдавливать Америку из ключевых решений. И если обратите внимание, ни одной войны не развязала Америка после Сирии, после того, как поняла, что куда бы она ни захотела ввести свои войска, мы туда можем поставить С-400 «Триумф».
Вот на этой оптимистичной новости мы уходим с вами на выпуск новостей.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-ок 8-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Читаю ваше сообщение. Предъявлять претензии к президенту имеет право только сам российский народ. А может ли наша элита не предать родину и потерять вклады и недвижимость за рубежом? Хороший вопрос, хороший. Я думаю, что, может быть, кто-то может, а кто-то, конечно же, не готов к такому повороту. Мы позволяем Западу играть на нашем инфополе практически без ограничения, а нам на их полях категорически работать запрещено, Михаил. Но мне кажется, что здесь мы скоро изменим эту ситуацию. Следим за тем, что будет происходить с Твиттером. Если Твиттер мы заблокируем, а Роскомнадзор уже сделал заявление, что именно этим они и будут заниматься, если Твиттер не пойдет навстречу. А Твиттер не идет навстречу, он вообще никак себя не проявляет и абсолютно игнорирует все просьбы и решения судов и все остальное. Да. Поэтому наблюдаем за Твиттером. Если уберем Твиттер, то я думаю, что ситуация с их игрой на нашем инфополе, она будет меняться у нас с вами на глазах. И будет происходить это очень быстро, поверьте мне. Воевать на чужой территории Соединенные Штаты будут, как обычно, своими беспилотниками и спутниками. Ну, слушайте, спутники у нас есть, беспилотники у нас тоже есть. Воевать с нами напрямую они не будут, чужими руками, конечно, попытаться могут. Роман, проблема в том, что наш народ не видит достойной смены нашему президенту, и, соответственно, непонятно будущее, и куда мы идем. Ну, я не знаю, проблема в этом или наоборот, проблемы в этом нет никакой. Не знаю, здесь могут быть разные мнения. На все, про что вы говорили, у американцев просто не хватит денег, чтобы все это вот, собственно, расшевелить. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Чтобы запустить, вот Сергей тоже пишет в Телеграме, чтобы запустить все эти процессы, необходимо задействовать колоссальный ресурс. Не факт, что такой у американцев имеется. А какой колоссальный ресурс? Мне кажется, особых затрат никаких не надо. Какой колоссальный ресурс? Ну, вот что они должны, допустим, задействовать, чтобы Молдова или Молдавия, привычнее так, вдруг начала какие-то активные действия по выдавливанию, допустим, наших военных из Приднестровья? Какой ресурс должны задействовать американцы? А что им особенно там нужно задействовать для того, чтобы нанести удары там по Сирии? Или же обострить ситуацию, там, подпитать просто опять этих людоедов всяких из ИГИЛа там, и так далее. А с Турцией, как вы думаете, Турция долго будет, собственно, торговаться с американцами и, в принципе, способна отказать, что ли, американцам для того, чтобы начать какие-то активности там, в районе Кавказа, нашего северного, южного и всего остального пространства? Нет. Мне кажется, нет. Японцы, да, здесь вариант возможен, да, не знаю. Может быть, действительно нужны будут какие-то ресурсы. Но сказать, что они какие-то там грандиозные, я с этим не соглашусь. Следующий звонок, друзья, слушаю вас внимательно. Говорите, я вас слушаю.
Роман Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами говорит Виолетта Владимировна из Климовска. Вы знаете, что, ну, у меня вопрос к вам совершенно отличный от той темы, которую вы сегодня говорите. Мне исполнилось 80 лет, и я инвалид первой группы, я слепая. Я проработала 42 года учительницей, математику вела, и ждала я эти 80 лет. И вы знаете, что и мне надбавку к пенсии не дают. Вот, я позвонила в соцзащиту, они говорят, как будто бы такой закон, что инвалидам первой группы не полагается никакая надбавка. Вы не в курсе этого?
Виолетта Владимировна, я сейчас попрошу звукорежиссера нашего, чтобы он ваш телефон сохранил, он меня сейчас слышит. Давайте я попробую уточнить, что там происходит, да. Я записал, Виолетта Владимировна, Климовск.
Это так, понимаете, если такой закон есть, это такой жестокий закон.
Понятно.
Потому что инвалиды первой группы, это очень беспомощные люди, им как раз-таки нужны эти деньги для того, чтобы за ними как-то немного ухаживали.
Да, все. Все, вот режиссер мне пишет, что он сохранил ваш номер телефона. Спасибо. Читаю сообщение, Димитрис. Роман, доля Твиттера на российском рынке просто смехотворна. Если его закроют, то не сам Твиттер, да и российский информационный рынок этого не заметят. А вот если закроют YouTube, хотел бы посмотреть на реакцию нашего населения. Слушайте, ну вы предлагаете ничего не делать, что ли, Димитриус? Предлагаете вот наблюдать за всем этим вот беспределом, который они здесь устроили, и молчать, что ли? Вам самому вот такая вот позиция нравится? Мне не нравится. Что касается там смехотворно доля Твиттера там на нашем рынке или нет, это вы напрасно. Ничего она не смехотворна. Вы посмотрите, какая аудитория у Твиттера, да, и это будет наука. Что касается для всех остальных, что касается Ютуба, и что? Ну, закроют Ютуб. Да, мультики нельзя будет посмотреть кому-то, но здесь есть один важный момент, Димитриус. И вы не можете про это не знать. Закроют только в том случае, когда у нас будет альтернатива более удобная. С теми же самыми мультиками, грубо говоря. И не только. Пока не будет альтернативы, не закроют. Но при этом будут пытаться заставить их соблюдать наши законы, а не заниматься просто тупой совершенно пропагандой и продвижением собственных интересов на нашей территории. Вот и все, Димитриус. Мне кажется, очень-очень на самом деле все понятно. Спасибо за передачу. Живу в Финляндии. Спасибо за правду. Я с вами полностью согласен. Привет, Финляндии, да. Привет, Финляндии. Кстати, самая счастливая страна, да, по-моему, тут недавно она была признана самой счастливой страной. Потому что люди считают себя счастливцами. Мне кажется, нужно переименовать Финляндию в счастье. Республика счастья. Есть такой поселок, где сейчас стоят ВСУшники. Он так и называется, счастье, да. Ну, вот люди там, счастливцы или счастливчики, как их там называют, жители вот этого счастья. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Роман, вот мне кажется, что...
Выстоим, если начнут прессовать по всем направлениям, вот так, как мы с вами, допустим, вот предполагаем.
Ну, все-таки, если грубо говорить, у США, мне кажется, кишка тонка это сделать. Ну, как от Южных Курил до Приднестровья. Вот даже конкретно, вы знаете, Санду, у нее там минимум полномочий. У них президент такой номинальный в Молдове. Эрдоган тоже, видимо, не рискнет в Карабахе опять что-то поджигать. Япошки и Южные Курилы, ну, тоже мы дадим отпор всегда и... Южные Курилы уж точно защитим спокойно. То есть США будет опять все-таки это информационная война, информационная агрессия. Вот на что они будут ставить. Они на вот от Южных Курил до Приднестровья. Нет, они не пойдут вот в такой вот ва-банк. Они будут именно вот свое информационно гадить. Вот эту информационную войну. И мы тоже, видите, очень либерально. Мы целый месяц дали Твиттеру перед закрытием. То есть они целый месяц могут поливать грязью, закрывать наши ресурсы, да, Твиттер, поливать грязью Россию, лгать. И целый месяц мы им это позволил Роскомнадзор это делать. Тоже слишком мягко.
Так что то есть надо жестче. Надо жестче, да? Быстрее, вы знаете, я согласен с вами.
Быстрее,
я с вами согласен.
Именно информационная война, да. Спасибо.
У меня в эфире «Свои правды» в пятницу, значит, был Андрей Климов. Это сенатор, член Совета Федерации, он руководит комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и вмешательства в наши внутренние дела. Я ему задал этот же самый вопрос. Вернее как, даже не задал, а вот точно так же, как и вы, вот просто об этом сказал. Я говорю, а не кажется ли вам, что мы на самом деле что-то как-то вот долго раскачиваемся с этим самым Твиттером? Но ведь было же очевидно на самом деле, что они ничего не сделают. Ничего не сделать. Причем, обратите внимание, какая вот фарисейство в чем, да? Им же говорят, ребята, уберите вот сомнительные там всевозможные ваши публикации с пропагандой детской порнографии или наркотики. Понимаете, да? То есть, это те самые вещи, которые запрещены абсолютно везде. Им говорят, вот это уберите, и вот вам перечень вот этих самых страниц, ссылками там всевозможнейшими, там с публикациями. Вот если вы не знаете, что у вас, у вашего ресурса, на вашем ресурсе это есть, мы знаем. И вот вам, пожалуйста, вот этот вот, значит, вот эта вот простыня там со всеми этими аккаунтами. Уберите это, и никаких проблем. Они же не просто что-то говорят, типа мы не можем там или еще что-то. Они просто игнорируют. Они делают вид, что они не слышат. То есть плевать мы на вас хотели, это такая демонстрация. И я Климову говорю, слушайте, а почему мы, собственно, все это терпим? Ну, было понятно, что они вот заняли эту позицию, они, надо отдать им должное, люди такие, видите, прямые получается, да, они сразу продемонстрировали свое отношение ко всем нашим этим просьбам, решениям судов, предписаниям Роскомнадзора и так далее. Ну, давайте возьмем, захлопнем их и все. Нет, мы почему-то опять, вот я согласен с вами, даем время, чтобы они, подумали, вдруг они передумают, и будет здорово. Да не надо, слушайте, сказали, сделали. Я задал ему еще один вопрос. Я говорю, вот вы на заседаниях твоей комиссии. Я просто тоже несколько раз принимал участие в заседании этой комиссии в качестве эксперта. И я видел, что там сидят люди, ну не просто, понимаете, там люди, которые пришли для того, чтобы там просто засветиться. Да нет, там сидят представители спецслужб с определенными документами, там сидят представители наших министерств, ну различных. То есть серьезный уровень, да. Сидят и говорят, вот по нашей информации, вот столько-то денег они, значит, сейчас пытаются влить в нашу так называемую протестную аудиторию для того, чтобы вот случилось там что-то. А вот сейчас перед Думой они собираются там финансировать там всяких вот этих вот товарищей. Они вот здесь вот это вот собираются делать, тут это. То есть у нас все есть, все отслежено, все сделано. Я говорю, вы приняли решение закрыть, закройте. Но не получится ли, я говорю, вот такая же история, как с Телеграмом, потому что это будет просто стыд и позор. Но Климов уверил меня, что нет, что они в состоянии это сделать. И обойти через VPN там все это не поможет. Так. Звонок вот женщины, учителя, это и есть наше настоящее оскорбление нашего президента, вот мне пишет наш слушатель. Слушайте, ну, ребят... Ну, откуда такая категоричность, скажите мне, пожалуйста. Ну, если воспринимать это вот таким образом, да, что... Ну, или вот как тут еще тоже один человек мне написал, мы своих детей там не можем бесплатно вылечить, а пытаемся бодаться с Соединенными Штатами. Ну и что, да, есть эти проблемы, конечно. И мы лучше вас знаем про эти проблемы, потому что вы знаете только про свои проблемы и проблемы своих соседей. А я знаю про проблемы... тысяч людей, которые с этими проблемами приходят ко мне. Или вот звонят в эфир, там вообще из других городов даже, понимаете, со своими проблемами. И что? И это значит, что мы должны что сделать? Мы должны не реагировать ни на что, на все, что делается против нас, и заниматься только вот решением всех этих проблем каким-то образом, да? А что только у нас эти проблемы есть? Да послушайте того же самого Байдена, его речь. Вот прямо сейчас вбейте там свой любимый там этот YouTube. И просто речь Байдена про нищих в США. Вот прям так вбивайте в поисковик. И вы с удивлением обнаружите, что нищих там больше, чем у нас. Нищих, просто нищих. Вот в прямом смысле слова. И об этом говорит не Путин и не Роман Бабаян. Об этом говорит Байден. Тот, который сейчас там президент. Это он об этом говорит. Он называет миллионы людей в Америке, которые находятся за чертой бедности. Миллионы, десятки миллионов людей нищих. Но это же он говорит, я же не придумываю ничего. Вбивайте и почитайте эту всю историю. Стоять будем. Если бы Байдена спросили, а есть ли Путин маленьких детей, ответ на поверхности. Да, я понимаю, да. Я же говорил, что это специально сформулированные там вопросы, и других ответов, собственно, от него и не надо было ожидать. YouTube – это американская площадка, и деньги, которые зарабатывают блогеры, приходят к нам из США, то есть это такой же виртуальный экспорт, и денег много в Россию приплывает. Ну да. Давайте следующий звонок, слушаю вас внимательно.
Добрый вечер.
Да, закрытием Ютуба вы только ополчите народ против себя. Это будет равно пенсионная реформа 2.0, а то и хуже. Мне жалко вас, Сергей, что вы такой примитивный у нас человек. Сравниваете закрытие Ютуба с пенсионной реформой. Ну, просто жалко, да. Слушаю я вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. С вами абсолютно согласен. Простите, я из Москвы, меня зовут Валерий. Знаете, какая вот у меня, например, возникла мысль, что Байден... Тут не один виноват. Или то, что виноват, не виноват, не мне судить. Но опозорился, мне кажется. И плюнул в лицо нам, всему государству, я так считаю, в лицо нашего президента. Правда, я сейчас не шучу, назвав его так, как он назвал. Я абсолютно раздражен, абсолютно хочется рубить с плеча и наговорить кучу гадостей. Но знаете, что меня больше всего поразило? Госсовет. Они сочли это нормальным. Они не осудили, и не то, чтобы не осудили, даже не попытались, как мне показалось, как-то вырулить эту ситуацию. Ведь дипломатия штука тонкая, там есть возможность подрулить. А по большому счету, по мне, так они ждали вот этого реакции Путина нервной. Он в своей жизни, мне кажется, вот на моем веку, по крайней мере, прокололся один раз. Всего один раз. Я был тоже крайне не возмущен. Всего один раз, когда он по поводу бомбы, которая где-то там лежит у нас глубоко в Сибири, что если чем мы шахиды, не видит Россию без, не видит мира без России. Мне кажется, здесь он тоже ляпнул. Вот, можно простить разок. И то он так это красиво потом обставил все это другими немножко словами, речами, подзабылось.
Но зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Я помню это.
Вы знаете, то, что сейчас происходит, честное слово, я не то, чтобы не сторонник Путина, это глупо так говорить, я за своего президента руками и ногами и готов на любом уровне сражаться и морально, и, так сказать, физически. Я отдавал родине долг свой, и в том числе и президенту присягал. Хочу только одно сказать, что на очень высоком уровне ему все равно придется поговорить с Путиным. Не сегодня, завтра. Несмотря на то, что он на самом деле со здоровьем там явная беда, я не знаю, у меня эмоций очень много на этот счет, не хочу их, так сказать, выкладывать. Но разговаривать, говорить-то ему все равно придется. И сейчас, вы знаете, у меня очень много родни живет в Соединенных Штатах, и они все говорят об этом.
А вот что я они думаю, говорят, что... да, интересно.
Да,
вот что
они сами, да, они сами говорят именно так. Именно так, что Путин предложил человеку поговорить тет-а-тет и наверняка хотел задать вопрос, на которого у Байдена наверняка есть ответ, раз такое мнение сложилось у него. Может быть, он и объяснил бы, конечно, и для нас, дураков, заодно. Но сам факт того, что он не пошел на откровенный разговор, и все равно даже американцы, уже давно они американцы все, считают, что ему придется поговорить, в том числе и на эту тему. Но это заранее победил Путин, конечно, и победили мы. И как бы сейчас мы не говорили, что у нас есть куча проблем, и реформы не так все прошли, как мы хотели, еще пройдут не так, может быть, как хотим, но на стороне Родины и президента мы должны быть всегда. И вот я очень много слышу такого вокруг себя. Держитесь, мужики, если что, мы всегда с Родиной и всегда с президентом. Вот так вот. Это будет не спасибо. Патриотически, может быть, так грубовато, я сказал. Но я сказал от чистого сердца, правда, поверьте.
Спасибо, спасибо всем, спасибо кто поддерживает
в этом случае.
Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас говорить. Алло. Да-да-да, только да, сразу с громкостью, алло, там быстренько,
вечер.
Да, ага, да.
Да, добрый. Ну, конечно, как бы ни говорили, как бы ни кичились, конечно, но нам нужно менять вообще состав управления властью, потому что сидят 30 лет те же, которые были в банде Ельцина, и мы с ними ничего не сделаем, как у Талькова, и пока они у власти, грош нам всем цена. Вот, господа, Путин, Лавров, Шойгу, прекрасно, но должны еще быть окружения. Кто управляет экономикой, куда идут финансовые потоки, кто работает, кто делает экономику страны. Вот в чем дело. А мы о чем говорим, господа? Когда все вывозится из страны, все грабится, и мы говорим о каком-то там развитии, улучшении. Нет, ничего не будет хорошего, пока эти у власти еще сидят, все эти махровые там, оттуда еще, с тех 80-х, там, 90-х и прочих. Вот. У нас ничего не будет. Путина я понимаю, поддерживаю его трудно. Я знаю, что такой президент. Это не меня там, я коров даю, там сижу, понимаете, в сарае. Нам легко рассуждать. Это очень большая работа и страшная работа. И сила страшная против нас. Надо, конечно, все делать по-другому уже, ребята, извините. Как у Высоцкого. Понимаете? Правда, конечно, торжествует, если поступит как подлая ложь. Конечно, не так, но что-то в этом похожем надо что-то делать. Поэтому тяжело очень будет нам, тяжело.
Тяжело будет, это правда, да. Там здесь иллюзий быть не может. Не может
там
быть
экономика,
никаких.
Там баксы, там доллары печатают, там все у них. А да. Мы, ну, будем ковыряться. Не знаю, посмотрим. Дай бог.
Да.
И президенту, и всем нам выстоять в этой борьбе. Тяжело.
Да, анекдот сейчас вспомнил. Анекдот.
Тяжело.
Спасибо большое за звонок. Да, вспомнил анекдот. Значит, президентом США тогда был Обама. И он, значит, вот обозлился там в конец и думает, значит, собирает своих там, собирает в Белом доме и говорит: слушайте, надоели мне эти русские, ну уже просто оборзели в конец, этот Путин, там ничего с ним сделать не можем, ну сколько можно, да давайте войну ему объявлю. Те такие: да, ну давайте попробуем, господин президент, давайте попробуем, объявим войну. Он говорит: хорошо, давайте определимся с датой, когда начинаем наступление, удары там и так далее. Такая пауза, они все молчат. Он говорит: а что молчим-то? Вот министр обороны что скажет? Тот говорит: да даже не знаю, что сказать. Госсекретарь, что посоветуете? Он говорит: вы знаете, господин президент, давайте мы, знаете, что сделаем. Вот у немцев и у французов был опыт, на самом деле, войны там с этими русскими. Давайте позвоним там, посмотрим, что они скажут. Звонят Париж. Так и так хотим вот начать войну против этой самой России, которая уже достала. Что посоветуете? Когда? Когда угодно, но только не зимой. Вот летом, весной, осенью, да, но зимой не надо. Нет, вот зиму не рекомендуем. Это просто кошмар, да, плохо закончится. Хорошо, да. Звонят в Берлин. Слушайте, ну вот хотим напасть, да, когда посоветуете? Вот французы говорят: зимой. Ни в коем случае, давайте, говорит, может, летом. А не-не-не, только не летом. Только не летом, летом как бы не очень здорово получается все, да, вот поверьте нам, да. Сидят, думают, что же делать-то, что же делать-то. Давай, говорит, звякнем, говорит, китайцам. У них нормальные отношения там с этим Путиным, с этими русскими. А может, они что-нибудь посоветуют интересное. Звонят в Пекин, говорят: ребят, вот так и так хотим войну начать. Да, но эти говорят, зимой не надо, а эти говорят, летом не надо. Вы что скажете? Говорит: начинайте прямо сейчас. Вот прямо сейчас? Да прямо сейчас начинайте, не затягивайте, не откладывайте. Вот прямо сейчас звони в Москву, все, начинаем войну. А почему прямо сейчас-то? Ой, слушай, русские, говорит, собираются и Северный поток 2 достраивать, и экономику свою поднимать, и заводы какие-то там строить, им пленные, о, как нужны. Ну, это анекдот, конечно, да, но в принципе, да, что-то в этом есть. Так, читаю ваше сообщение. Вот то, как мы отвечаем на оскорбление нашего президента, на сбитые турками самолеты и прочее, говорит о том, что, не дай бог, пионом ударит Америка, мы тоже ничем не ответим. Не думаю. Вот почему мы так думаем, а они почему-то ничем не бьют. Это интересно, да? Потому что, я думаю, они знают, что обязательно ответим. Так, времени у нас с вами практически не осталось. Друзья, ну что я хочу сказать? Вижу ваши звонки, вижу ваши сообщения. Согласен. Так, надо каждый город сделать таким же, как Москва. Это все здорово, да. Все, понятно. Друзья, ситуация на самом деле тревожная. Совершенно очевидно, что Байден... Это не просто Байден. За Байденом стоит так называемая система. Помните, нам они же сами говорят постоянно, что в Соединенных Штатах там президент – это ничего, это так, функция. А все это вот система работает, да. И получается, что неважно на самом деле, как зовут президент США, Трамп, Обама, там еще как-то там. Вот сейчас Байден. Нет, система. Эта система нам не дружественна. Они работают против нас открыто. Мы понимаем, что происходит. И нужно каким-то образом быть готовым к самым нехорошим, собственно, сценариям. И знаете, вот мы, во-первых, начали защищать свое информационное пространство. По крайней мере, знаем, что нам нужно со всем этим делать. Это раз. Во-вторых, мы заговорили активно об отказе от доллара. Обратили внимание? Совпадение? Не думаю, да? Это два. Третье. Лавров поехал в Китай. И мы обязательно с вами узнаем, может быть, даже в ближайшие дни, собственно, с какой повесткой он туда поехал. И что нам ждать от того же самого Китая. Например, там у меня есть информация, что многие китайские фирмы собираются прийти в Крым для того, чтобы развивать там туриндустрию. Интересная штучка. Сигнал. Почему нет? Посмотрим, что еще будет на китайском направлении. В любом случае, мне кажется, что президент наш отреагировал правильно, изящно, я бы сказал. Американцам самим неудобно за своего президента. Впереди ждет нас очень интересное время. Все, друзья, встречаемся с вами в «Своей правде» в пятницу на НТВ и еще в эфире «Говорит Москва» на протяжении недели. Спасибо. Сейчас новости.